больнице и затем его мистическим воскрешением завершился второй сезон британского телесериала «Шерлок», оставив миллионы зрителей гадать, как именно инсценировал свою смерть легендарный сыщик в новой, осовремененной версии рассказов Конан Дойля, созданной телекомпанией BBC. Как принимают в Великобритании этот сериал, и могут ли телесериалы соперничать с кинофильмами? Об этом сейчас расскажет мой коллега Валентин Барышников, который рядом со мной в студии. Валентин, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Сериал «Шерлок» повествует о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона, но не в викторианской, а в современной Британии. Что-то остается неизменным. Ватсон по-прежнему возвращается в Лондон из Афганистана, где он воюет. А что-то поменялось. Его записки становятся интернет-блогом. Холмс искусно пользуется новыми технологиями, как, впрочем, и главный злодей Джеймс Мориарти. Первые три серии были показаны осенью 2010 года и имели огромный успех. Следующие три серии вышли в эфир только что, в начале января, и уже объявлено, что ждать разгадки, как именно Холмс уцелел в конце эпизода «Рихенбахский водопад», придется долго. Выход следующих серий ожидается не ранее следующего года. О том, как приняли последние эпизоды сериала в Великобритании, мы беседуем с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной.
Британская пресса отмечает, что создателям «Шерлока» Полу Гигану и Стивену Моффату удалось создать значительно модернизированный образ великого сыщика, но и удалось обновить весь аппарат, весь инструментарий, с помощью которого Холмс ведет свои расследования. В телесериале BBC он вовсю использует интернет, мобильный телефон, дактилоскопию и прочие аксессуары современной криминалистики. Газета «Таймс» отмечает, что авторам сценария удалось освежить интригу трех рассказов Конан Дойла. «Дейли Телеграф» анализирует последний эпизод «Рихенбахский водопад», где Холмс, падая с крыши больницы, таинственным образом имитирует собственное самоубийство. И газета приводит гипотетические предположения читателей, которые пытаются разгадать появление живого Холмса.
Как я понимаю, один из новых эпизодов сериала вызвал некие нарекания в Великобритании, а именно эпизод, где появляется обнаженная актриса, играющая авантюристку Ирен Адлер.
Прежде всего, надо сказать, что успех вот этой второй серии «Шерлока» у британских зрителей превзошел успех его первого сезона, показанного летом 2010 года. Тогда его посмотрело 7,5 миллиона телезрителей. Что касается второго сезона, то наибольший успех выпал на его первый эпизод «Скандал в Белгравии». 8,8 миллиона зрителей. Второй эпизод смотрели 8,2 миллиона, а третий чуть меньше, 7,9. Доля каждого из этих показов составила 30%. И «Гардиан», и «Дейли Телеграф» называют эти показатели триумфом телесериала и его создателей. Кинокритики отмечают повышенную динамику сюжета и искусство сценаристов и режиссеров Пола Мигана и Тоби Хейнса создавать интригующие, эмоционально насыщенные эпизоды. Надо сказать, что не всем зрителям понравилась модернизация классических рассказов Конан Дойла. BBC получила примерно 100 жалоб на использование в первом эпизоде второй серии «Скандал в Белгравии» сцены с обнаженной Ирен Адлер, которую играет Лара Палвер. Директору отдела теледрам BBC Бену Стивенсону пришлось оправдываться. И «Гардиан» цитирует его интервью, в котором он отмечает, что 100 человек – это капля среди почти 10 миллионов, посмотревших этот эпизод.
Это была корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Традиционно считалось, что художественные достоинства телесериалов уступают кинофильмам. Однако сейчас, судя по всему, ситуация меняется, говорит обозреватель Юрий Сапрыкин, шеф-редактор портала «Афиша Рамблер».
Последние лет 5-7 время неожиданного расцвета жанра сериала. У этого, видимо, есть вполне объективные причины. Во-первых, экономические. Появление платных кабельных каналов с большой аудиторией, которая готова платить за качественное сериальное кино. А с другой стороны, такие общекультурные. Из большого кино оказались вымыты многие жанры и многие способы рассказа, что ли. Кино все больше разъезжается к двум полюсам. С одной стороны, визуальный аттракцион, блокбастеры, которые являются почти компьютерными играми. А с другой стороны, совсем такой сугубый фестивальный артхаус. Все, что делается между, ну, то есть серьезное традиционное кино с внятно рассказанной историей в каких-то более-менее традиционных жанрах, оказывается в гораздо меньшей степени востребовано. И поэтому неудивительно, что лучшие кадры и сценаристы, и режиссеры постепенно мигрируют в сторону телевидения.
Можно ли из этого сделать вывод, что как раз в области сериалов, у которых с одной стороны есть достаточное финансирование, с другой стороны есть достаточное время, они не ужаты в рамки кинопроизведения, у них есть большая свобода в экспериментировании?
Мне кажется, что особо новых форм там не возникает. Все-таки это коммерческий продукт, который неизбежно находится в некоторых традиционных рамках. То есть это не поле для чистого эксперимента ни в коей мере. Но там, безусловно, есть гораздо больше свободы просто из-за формата, из-за длительности. Сюжета строительства, да, в том, что касается того, как пишется история, как выстраивается вот эта длинная форма. Кинематографисты вдруг получили некоторый аналог, ну, такого традиционного романа и начали как-то крутить его в разные стороны. Внутри этой довольно ригидной и жесткой формы действительно происходят вот сейчас самые удивительные эксперименты. Другое дело, что в отличие от традиционного романа, у сериала есть одна родовая травма или первородный грех, если хотите. Это его принципиальная незаконченность. У сериала никогда нет финала, и очень часто непонятно, когда он наступит. И все это решается по ходу дела в зависимости от каких-то рейтинговых показателей не создателями сериала, а студии. И поэтому в уже законченном виде не так много сериалов производят такое вот сокрушительное впечатление, какое они производят в процессе.
Это был шеф-редактор портала «Афиша Рамблер» Юрий Сапрыкин. Ну, подытоживая этот материал.